Ну и в качестве бонуса к ролику Милова хочу рассказать вам еще две подлинных истории о советском и западном образовании, вот свидетелем которых я был. Первый относится к середине 90-х годов, тогда один из моих приятелей решил определить свою дочку, девятиклассницу на тот момент, во французский лицей по программе обмена, с тем, чтобы она год поучилась там, живя, соответственно, в французской семье, ну и таким образом понатарела в языке. Вот. Тогда эти программы как-то были в ходу, не знаю, как сейчас. Но, во всяком случае, он отвез ее во Францию, соответственно, поговорил с классным руководителем, сказал, что ну вот она как бы французский владеет еще не в той степени совершенства, чтобы там на все предметы вести, все предметы изучать достаточно подробно, мол, там окажите ей какую-то поддержку, помощь, там, если можно. Преподавательница очень благожелательно к нему отнеслась, да, конечно, это не вопрос. Ну, в общем, короче, девочка стала в этом лицее учиться. Ну, и где-то через полгода он опять поехал во Францию для того, чтобы, ну, как бы понять, как там идут дела, как там девочка учится, получается, не получается, и снова имел беседу с ее классным руководителем. И вот эта дама через полгода обучения, она так очень осторожно ему сказала: вы не могли бы свою девочку немножко попридержать? Попридержать — это в каком смысле? Что собственно, она что-то не так себя ведет и делает? Да нет, говорит, дело не в этом. Просто, когда она освоилась с языком, а это произошло очень быстро, выяснилось, что во всех остальных предметах, там математика, не знаю, там геометрия, ну, в общем, короче, естественные науки, естественная география, она просто всех остальных учеников, включая самых лучших в классе, как говорится, покрывает как бы ковсу. И те поэтому находятся, все остальные, в страшном ступоре, понимая, что, в общем, к ним пришел человек с такими завышенными познаниями по отношению к тому, что имеют они, что у них рождается какой-то комплекс неполноценности. И поэтому, говорит, это вот действительно там серьезная проблема, я ее чувствую в классе, вот не могли бы вы как-то так умерить свою дочь, чтобы она не очень сильно выступала там на занятиях, не тянула всюду руки, ну, в общем, короче говоря, как бы стушевалась, так сказать, с остальной средой, потому что она своими знаниями их просто всех забивает, и это всех страшно демотивирует. Вот такая вот история. И вторая из этой же серии, где-то в середине уже 2000-х, я, проезжая в Австрию, заехал к своей дальней родственнице, ну, условно назову ее трехюродной сестрой, я не очень разбираюсь в этих степенях юродности, которая в свое время жила в Риге, потом, когда там после расцвета демократии для русских все стало плохо, уехала сначала в Италию, потом в Австрию, вышла там замуж за бизнесмена, и они вместе жили вот в своем домике вместе со своей дочерью, которая тоже была на тот момент где-то примерно 9 класса. И когда я к ним приехал, а дело было летом, дочь только что вернулась из стажировки в Канаде, в которой она вот по тому же принципу, как я сказал в первой истории, ездила учиться в канадской школе для того, чтобы обрести побольше знаний в языке. Ну, естественно, вопросы были наши о том, как там учеба в Канаде, как это по сравнению с Австрией и так далее. Девочка сказала, да там вообще делать нечего. У них были в итоге где-то каких-то 4, что ли, обязательных предмета, один из которых домоводство, потом что-то рисование, какая-то еще вот такое вот рукоделие там и так далее. А все остальное было как бы факультативно. Причем не на том уровне, что ты обязательно должен выбрать эти предметы. А так вот хочешь — занимайся, не хочешь — ну и не занимайся. Вот главное, чтобы ты вот эти вот 4 по ним как бы продвигал, что было, разумеется, совершенно несложно, потому что это некие бытовые навыки. И, в общем, она оттуда приехала с такой несколько ошарашенным видом, чему там вообще люди учатся. И, во-вторых, с несомненной гордостью за то, что вот она все-таки в Австрии получила какое-то настоящее образование, которое позволяет ей так выдаваться среди своих сверстников, во всяком случае в Канаде. Но этой истории было продолжение, потому что когда она закончила среднюю школу, перед родителями встал вопрос, куда ее определить, в какой вуз, а это же связано со многими деталями, в частности, оплаты и за обучение, и за проживание, общежитие, там, туда-сюда, в общем, расходов выявляет достаточно много. И родители, в частности, ее мама, решила определить ее в один из латвийских вузов. Они тем временем уже адаптировались как бы к европейской программе. Кроме того, у нее там были знакомые в Риге, короче, было где жить. Ну, в общем, масса таких финансовых и бытовых проблем решалась просто. И действительно, ее подали документы в этот латвийский вуз, рижский какой-то, и ее туда приняли. Так вот, девочка проучилась там ровно полгода. И через полгода потребовала, чтобы ее вернули назад, потому что, как она тогда сформулировала, она не может вынести советской системы образования. Ну, прикиньте, Рига, да, посередине 2000-х, советская система образования. Ну, а в чем же советская система? А советская система в том, что много задают, постоянно контролируют, что ты, собственно, сделал, не сделал, ставят оценки. В общем, ей это все совершенно было не по нутру, и уж тем более различалась от того, к чему она привыкла в Австрии. В общем, короче, дальше она там учиться не захотела. Вот, ее оттуда вернули, и, по-моему, в конце концов переопределили в какой-то австрийский вуз, в котором уже все было, так сказать, по привычной системе. Видимо, лучше, чем в Канаде, но до советской ей было еще, так сказать, вот, как до Луны. Так что вот такие вот подлинные истории сопоставления в жизни систем образования, с которыми мне довелось столкнуться. Спасибо вам.